Микрофон Олег Кубухов. Здравствуйте. Сейчас на радио «Спутник» обсуждение наиболее актуальных политических тем недели. Напомню, у нас работает трансляция. Слушать, смотреть радио «Спутник» можно в Рутюбе, ВКонтакте, а также по будням в Телеграме. Заходите, пишите комментарии, задавайте вопросы, сообщения. Можно отправлять через WhatsApp по телефону 968-766-3311 и телефон прямого эфира 495-95-95-91-2. Итак, первая тема, с которой мы начнем, это то, что заседание двусторонней консультативной комиссии по договору о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, которое должно было пройти с 29 ноября по 6 декабря в Каире, перенеслось. В посольстве США в России сообщили, что Москва в одностороннем порядке отложила встречу и что предложит новые даты. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва исходит из реального положения дел. Для переговоров нет условий. С нами на связи военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот Захарова заявила, что для обсуждения ДСНВ должны быть соответствующие условия. Если уточнить, то какими они должны быть?
Ну, для начала они должны быть равноправными. Потому что невозможно разговаривать на тему договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, если одна из сторон все время добивается себе каких-то преимуществ. Ведь договор СНВ-3, о котором мы с вами говорим, последний договор в отношениях между Россией и Соединенными Штатами о стратегической стабильности. Всех остальных договоров Соединенные Штаты отказались. Это и договор об обычных вооружениях в Европе, это договор о противоракетной обороне, это договор о ракетах средней и меньшей дальности, это договор об открытом небе. Единственный договор, который они не успели отказаться, хотя Дональд Трамп, 45-й президент, собирался отказаться от него. Вот он говорил, что он его лишний для Соединенных Штатов, что он Соединенным Штатам не нужен. Вот. Но он не успел это сделать. Он пытался шантажировать нас этим договором, представив ситуацию таким образом, что договор нужен нам, а американцам он не нужен. Вот. Но оказалось, что как только стал президентом Джо Байден, он одним из первых своих указов подписал договор о продлении СНВ-3 еще на 5 лет, что предусматривалось текстом этого договора или протоколом к этому договору. Вот. Сегодня Соединенные Штаты продолжают шантажировать Россию, вот, пытаясь получить опять односторонние преимущества. Ну вот, Мария Владимировна сказала, что мы не будем разговаривать с Соединенными Штатами, пока они не прекратят поставки вооружений на Украину.
Да, и на этом она очень такой серьезный акцент сделала. Заявлено это было практически...
Да. А американцы нам сказали, что они не хотят с нами разговаривать, пока мы ведем боевые действия на Украине. Понимаете? Вот. Так что... Но, тем не менее, как вы знаете, американцы предложили провести вот это заседание этой комиссии.
Да, и они говорили, что для них это очень важное соглашение было бы между Москвой и Вашингтоном, что они к этому стремятся, прилагают все к этому усилия, но что-то, честно говоря, не очень похоже на это.
А знаете, почему они захотели такое провести заседание? Дело в том, что они по условиям договора они должны присутствовать при постановке на вооружение нашего ракетного комплекса «Сармат». Вот. У нас обмен инспекционными комиссиями, когда они ставят на вооружение новую ракету, мы ставим на вооружение новую ракету, мы должны присутствовать у них, они должны присутствовать у нас. Это одно из условий договора – это открытость, да, и доверие друг другу. Но вот американцы... Ну, не только в этих условиях, но и вообще мы должны проводить инспекции время от времени между двумя странами, проверять, соответствует ли положение на земле условиям договора. Так вот, американцы начинают рассказывать нам, что они заменяют ракеты стратегические на подводных лодках с ядерными боеголовками на обычные ракеты томагавки без ядерных боеголовок, или на земле такие ракеты они меняют на ракеты без ядерных боеголовок. Когда мы говорим, мы хотим это посмотреть и проверить, они говорят, да, пожалуйста, приезжайте, только самолеты ваши под санкциями, и вы не можете прилететь.
Но получается, что в результате они вводят в заблуждение или устраивают все так, что Россия, в принципе, сейчас не в состоянии приехать.
Проверить, что делают американцы. Тем более, что когда летит ракета, вы же никогда не определите в полете ракету, какая у нее боеголовка, обычная или ядерная. Да? Это невозможно определить. Вот. Поэтому мы сказали американцам, ну раз вы так с нами поступаете, значит мы вас не пригласим на инспекцию по постановке нашей ракеты «Сармат», которая должна быть к концу года стать на вооружение. Вот. А это их сильно беспокоит. Мы, между прочим, 2 года тому назад, несмотря на пандемию, когда ставили на вооружение ракетный комплекс с планирующим гиперзвуковым блоком «Авангард», мы их пригласили, они увидели эту ракету, да, у нас в поселке Ясной и Оренбургской области. Вот. А новую ракету мы им не покажем, пока они будут так высокомерно к нам относиться и будут показывать, что мы зависим от них. Вот. Ну, хотите, чтобы мы зависели от вас, вы будете зависеть от нас, и мы вам ничего не покажем. Так что американцы должны задуматься о своем поведении, потому что не может быть договор между двумя сторонами давать преимущество одной из сторон. Поэтому Россия никогда не допустит, чтобы у Соединенных Штатов было какое-то преимущество в каком-либо виде. Поэтому, если они хотят продолжать заседание наших комиссий, да, вот этих, вот, то только на равных, только без предварительных условий, только
Виктор Николаевич,
по содержанию договора.
Да, но дело в том, что сейчас вряд ли действительно будут складываться условия для подобного рода переговоров, потому что Соединенные Штаты, судя по тому градусу риторики по отношению к России, вообще, в принципе, нет у них желания идти на какие-то компромиссы, на какие-то договоренности, на какие-то обоюдные, скажем так, условия. Да, ну, это, в принципе, вот это обсуждение, вернее, вот этого договора, переговоры по ДСНВ могут вообще затянуться, вернее, не сами обсуждения, а начало обсуждений, да, то есть вот было сказано, что даты будут переноситься на какие-то там другие числа, но, скорее всего, в ближайшее время вряд ли это случится.
Ну, такое ощущение. Знаете, во-первых, у нас есть время до 26-го года, когда заканчивается действие этого договора, да. Вот. Но дело в том, что тянуть до 26-го года нет смысла, потому что переговоры – это очень сложный процесс, потому что там очень много деталей этих переговоров, очень много инспекций, которые включают этот договор, очень много таких узких мест, которые надо обсуждать, которые надо согласовывать, и согласовывать не просто делегациями, которые там участвуют в этих переговорах, ведь потом эти все уступки и компромиссы надо утверждать там в Конгрессе, надо утверждать у нас в администрации президента, в Верховном Совете и так далее и тому подобное. В общем, это достаточно длительная, очень трудоемкая и очень сложная работа, где мы должны понимать, что вот те или иные решения, которые принимают сегодня или завтра, они найдут отклик и как бы аукнутся нам через 10 лет. Аукнутся не просто так, да, а аукнутся на нашей безопасности. Вот. Поэтому мы очень тщательно подходим к этому вопросу, очень щепетильно, я бы сказал, к этому вопросу относимся, и никогда не позволим американцам получить какие-то преимущества, чтобы не поставить безопасность нашей страны под сомнение американцам.
Ну так вот, если руку на сердце положить, то до какого года у нас есть время? Вы сказали, что 26-й год, когда... Да. Но я так понимаю, что для того, чтобы в 26-м году перейти на какой-то новый уровень ДСНВ, новый этап ДСНВ, до этого еще нужно, во-первых, обсудить, во-вторых, ратификация должна пройти в разных странах. То есть это как год-полтора минимум.
Не в разных странах, а в двух странах.
Ну я имею в виду, да, в США и в России.
Да. Ну, безусловно, так. Но, конечно, можно и в 26-м году, например, продлить этот договор еще на 5 лет. Но, опять же, это требуется доброй воли с двух сторон, особенно со стороны Соединенных Штатов, которые будут к тому времени разворачивать модернизацию своих вооружений. У них на 27-й год назначено начало замены своих ракет «Минитмен-3» на другие ракеты. Вот. Ну, а мы к этому времени должны закончить перевооружение своих воевод на «Сарматы», ну и на другие виды вооружений. Ну, посмотрим, что будет к тому времени. План, конечно, есть и у нас, и у них, но для того, чтобы стратегическая стабильность оставалась в равновешенном состоянии или в уравновешенном состоянии, мы должны друг к другу относиться с уважением, равноправно и обсуждать эти вопросы, и не держать кукиш в кармане, да, друг перед другом. А пока получается так, что американцы пытаются не мытьем, так катанием добиться для себя преимуществ и демонстрировать, что они могут себе это позволить. Быть старше нас и лучше нас. Мы этого никогда не допустим.
Виктор Николаевич, в завершение беседы вот тут в телеграм-чате нам пишут, а нет ли такого ощущения, что вот именно конфликт вокруг Украины сказывается на том, чтобы начать обсуждение по ДСНВ?
Вы знаете, у нас не было конфликта на Украине в декабре прошлого года, когда мы предложили Соединенным Штатам и НАТО заключить договор о равной безопасности. Мы помним, что они на это не ответили, а если ответили, то пренебрежительно сказали, нет, не может быть равной безопасности для Соединенных Штатов и России. Вот СНВ-3 – это как раз договор о равной безопасности. На этом, как говорится, уровня вооружения, на стратегических наступательных вооружениях. Вот пока американцы этим договором признают равную безопасность для той и другой стороны, но в то же время они пытаются нас объегорить в рамках этого договора. Ну, пусть пытаются, но нас обмануть-то нельзя. Мы-то
ученые,
более да, чем. Сами с усами, как по-русски говорят, поэтому пусть делают себе хуже.
Виктор Николаевич, спасибо вам большое за участие в эфире «Радио Спутник». Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин был на связи со студией, а мы перейдем далее к следующей теме.
В эфире «Радио Спутник».
Восстановить совместную работу России и Запада над укреплением европейской безопасности невозможно, и все придется строить с нуля, если у соседей России когда-нибудь появится вообще подобное желание. Такую мысль на этой неделе высказал глава российского МИДа Сергей Лавров. С нами на связи почетный профессор дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий. Лев Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Пространство безопасности в Европе окончательно фрагментируется. Это тоже цитата из высказываний Сергея Лаврова. Правильно понимаю, что речь идет о раздробленности во взглядах на то, как нужно строить безопасность в Европе, в Евросоюзе в частности, разного рода разногласия по поводу того, нужна НАТО Европы, не нужна. Как так получилось, что Европа вдруг вот к такому фрагментированию, скажем так, пришла?
Ну, видите, если брать вы сразу все в одну кучу смешали, на самом деле это нужно разбирать по сегментам. Если мы говорим или применяем такое понятие, как общеевропейская безопасность, да?
Да.
То, собственно говоря, это замыкается на организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это общеевропейское. Там, в этой организации, если мне сейчас память не изменяет, 57 стран. Есть понятие другое. Или сейчас я не буду, а скажу так, что как раз общеевропейская безопасность, она, в общем, действительно стало давать трещины, ну, скажем, где-то так в 2010 году. И можно даже более четко обозначить дату. Это после принятия Лиссабонского договора 2007 года. В общем-то, Евросоюзу, который принял и, собственно говоря, реализует стратегию общей внешней политики и политики в области безопасности, ОБСЕ – это, знаете, пятое колесо в телеге. Потому что Евросоюз стал строить свою безопасность в Европе. И он даже присвоил себе звание, что он выступает от имени всей Европы. И для него ОБСЕ это так, ну, скажем так, терпели, потому что можно было там в основном заниматься не вопросами безопасности, а, скажем, вопросами прав человека, свобод и так далее. То есть так называемой гуманитарной корзиной. Там в рамках ОБСЕ это было три корзины. Вот они в основном занимались гуманитарной корзиной. Одна из корзин, такая экономическая была, значит, был форум экономический под эгидой ОБСЕ. Это форум 90-го года. Вот это через несколько лет попытались провести снова форум общеевропейский, экономический. И тогда Европейский Союз встал на дыбы и сказал, нет европейской экономики, есть экономика Евросоюза. И тогда этот форум прошел под эгидой экономической комиссии Организации Объединенных Наций. Ну, собственно говоря, можно так долго вам перечислять всякие элементы, когда, значит, Евросоюз стал именно свою формировать систему безопасности, а не общеевропейскую. И тут много можно назвать этих элементов, шагов, мероприятий по линии Евросоюза. Так что, если мы говорим о кризисе общеевропейской системы, то это одновременно и результат политики Евросоюза. Это, конечно, и результат натовской, но хотя это разные организации, но там идет очень тесная координация в сфере безопасности.
Лев Николаевич, а вот непосредственно НАТО внесла свою, условно говоря, так, лепту в то, что сейчас с безопасностью в Европе, ну, скажем так, стало очень сложно.
Конечно, и богатая лепта. Пожалуйста, возьмите, был такой договор ДОВСЕ, да, договор об обычных вооружениях в Европе. Кто его забодал? НАТО. Или скажите, посмотрите договор открытого неба, да. Кто его забодал? НАТО. И можно массу. Вот, кстати, по этим или по вопросу размещения ракет в Польше, в Чехии, но Чехия потом отказалась, в Румынии. А кто это забодал? НАТО.
А НАТО так поступало, потому что хотела свою значимость возвысить вот непосредственно на территории Европы.
Видите ли, вот как раз военный аспект Организации по безопасности и сотрудничеству, военный аспект на себя взяло НАТО. Не Евросоюз, а НАТО. По всем вот вопросам, по которым я вам сейчас сказал, и по другим тоже, Евросоюз молчал. И когда спрашивали, как же так, а почему вы молчите, это же вопросы вас, европейских стран. А это вопросы двухсторонние, это не наши вопросы.
Еще да? Могли, знаете, по всей видимости, на что сослаться? То, что каждой в отдельности стране было бы достаточно более накладно, скажем так, выстраивать безопасность в отсутствии Североатлантического альянса. А так они взносы туда делают, и вроде как НАТО должна...
Не, здесь не так все просто. Взносы делают, но 2% там выполняли только, значит, 5-6 стран. Греция, которая постоянно в конфликте с Турцией из-за Северного Кипра, да, и она, кстати, достаточно много на поддержание своей военной готовности. Как ни странно, Эстония, но, может быть, у нее бюджет не такой большой, поэтому 2% там не проблема. И так далее. А остальные страны не очень спешили вкладываться. Тут совершенно верно, когда Трамп набросился на...
Лев Николаевич, прошу прощения, что вас перебиваю. Как-то это стало хуже вас слышно? Может быть, какое-то другое место более, где более устойчивый сигнал есть, подойдете, Лев Николаевич?
Я, в принципе, сижу, не двигаюсь.
Ага.
А сейчас?
Вот, сейчас стало гораздо лучше. И да, продолжайте, пожалуйста. Извините, что вас перебил.
Да, так что здесь, когда Трамп набросился на европейские страны, он, в общем-то, имел на это основание, потому что военная безопасность европейских стран обеспечивалась в основном Соединенными Штатами Америки.
Но, с другой стороны, ведь, видимо, неспроста Макрон в свое время говорил о том, что Европе нужно выстраивать собственную систему безопасности. Подобного рода высказывания были и в Германии, если я ничего не путаю.
Нет, там, конечно, тандем согласовывал французско-германский, но в основном инициаторами были французы. И создание, значит, европейской армии. Самое большее, что сумели создать несколько, значит, тысяч сил быстрого реагирования и все. Это все был в основном, знаете, так, разговор. Мы, к сожалению, у нас времени нет, я бы вам много это рассказал. Была такая «Берлин плюс», где пытки Евросоюза как раз иметь что-то самостоятельное были просто прерваны. И вся военная машина Евросоюза, она стала подчиняться штабам НАТО.
И я так думаю, что даже после того, как Макрон съездил в Соединенные Штаты Америки, вряд ли стоит рассчитывать на то, что Европа будет выстраивать свою систему безопасности без учета НАТО.
Вы совершенно правы. Более того, линия Соединенных Штатов заглушить западноевропейские страны. Им надоели вот эти всякие инициативы, макроновские или до этого, не макроновские, неважно, французские. Вообще все инициативы западноевропейских стран им остерчинели уже, особенно после 2003 года, когда ни Франция, ни ФРГ не поддержали военную операцию Соединенных Штатов против Ирака. И здесь американцы поставили на Западной Европе крест. И этот крест они перенесли, по сути дела, на восточноевропейские страны. Там есть группа верных сателлитов. Польша, прибалтийские государства, Румыния, Болгария. И, пожалуйста,
вы... Да, в любом случае, эту тему можно продолжать обсуждать очень долго. Лев Николаевич, спасибо вам огромное за то, что прояснили более-менее ситуацию с европейской безопасностью, которая складывается на сегодняшний день. С нами на связи был почетный профессор дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий.